Есть такое хорошее выражение, ты можешь врать кому угодно, только не себе. Это просто бесполезно. Кстати, свингеры — это самые хорошие дипломаты. Да, есть такая вероятность, что девушка уйдет к бывшему или парень уйдет к бывшей, да?
Вот
да.
Это дива дивная.
Дива дивная, да.
Вот это чудо чудо.
А пенис-то где?
Верность — это чудо, жизнь текучая, а предательство неизбежно. Если эта ревность была, ее нужно сразу легализовать. Сразу говорить о том, какая она была, к чему она была конкретно, и выслушивать точку зрения другого человека.
Это подкаст «Под одеялом». Залезай, поговорим о приятном.
Сначала поздороваемся, всем скажем привет, ребята.
Здравствуйте. У нас в гостях гештальт-терапевт и начинающий сексолог Юля Слонова. Юля, ну давай для начала ты нам расскажешь, как ты вообще...
Как я попала, да, в эту секту гештальт-терапии. Ну, собственно, сначала я ходила на личную терапию, мне сильно очень помогло, и я поняла, что какое-то свое развитие в этом нахожу, и когда я смотрю или читаю что-нибудь относительно гештальт-терапии, мне становится сильно-сильно легче. Потом я настолько этим увлеклась, что мне захотелось, чтобы другим тоже, наверное, полегчало. Потому что есть, в принципе, круг близких друзей, подруг, которым, ну, иногда нужны эти советы. Смотрю, получается, думаю, а, надо еще попробовать. Ну, в принципе, обратилась к сообществу, мне сказали, да, получится, давай, попробуй. Вот, и сейчас я это называю такой круг ада. То есть я прохожу обучение на первой ступени. Вот, мы там мочимся. Как-то у меня была возможность попасть к... в общем, терапевту крутому на ступень, где уже прям работающие сильно, долго, крутые, апгрейднутые гештальт-терапевты получают фидбэк по своей работе, и мне там все это показалось, короче, такая эльфийская чайпития, а у нас, короче, война орков внизу, мы просто учимся и мочимся.
А сколько всего ступеней? То есть ты говоришь, что ты на первой ступени.
Слушай, а сколько всего, я не знаю. Мне бы вот эту пройти, потому что там, в принципе, очень сильно отваливаются люди. Mm-hmm. Как бы говорят, что из человека, из группы в 15 человек где-то человека, наверное, 2-3 идут на вторую и так далее. То есть путь такой тернистый. Ну, mm-hmm. не очень легко это все переносить, потому что люди делятся очень такими сокровенными вещами. И иногда они сильно-сильно западают в душу, и потом ты с этим живешь очень долго. Если выживаешь, идешь дальше. Если нет, то можешь там где-то застрять, короче, в рефлексиях и боли. Причем в чужой.
Ты такая первую ступень пройдешь, такая, ну сейчас начнется жопа.
А вот и а раньше надо было. А все уже. Не, книжки по пути прям.
Что сказать, сегодня мы тебя позвали на такую очень важную тему для отношений, как измены. И хотели бы с тобой вместе разобраться, как они происходят, почему они происходят и вообще...
Можно ли их избегать? И нужно ли?
Да.
Можно вопросы задавать?
Можно вопросик задавать.
Юля, что такое измена?
Ну, слушайте, ну, измена — это, наверное, предательство тебя близким человеком. Вот. А, по сути, такая штука, которая причиняет тебе боль, да? Сначала моральную, потом, может, даже физическую. Ну, антоним верности. Вообще, в принципе, измена, она рождается из понятия верности. То есть, когда-то кому-то сказали, что кто-то кому-то должен был быть верен. Очень часто это просто навязанное какое-то понятие. То есть, человек... вступает в отношения, и другой человек полагает, что он ему должен быть верен. Часто об этом не договариваются словами и не говорят об этом. То есть так принято.
А сейчас можно изменить родине.
Да, можно, но не советую. Да. Можно вообще как бы многое, но кое-что как бы за кое-что придется нести ответственность. Ну, по сути, вот по мне тогда, что такое измена? Это такое понятие, которое рождается из верности, как я уже говорю, и оно обусловлено неким страхом. Страхом того, что тебе изменят или навредят. В быту это все складывается, да, есть парень, который как бы потенциально, скорее всего, куда-нибудь пойдет и начнет изменять девушке, и есть девушка, которая это старается очень сильно контролировать. И вот эта вот система, она очень сильно накаляется к какому-то моменту. То есть есть парень, который ежедневно приходит с работы домой, она на него смотрит тревожно, она у него задает, ну, ему задает тревожные вопросы постоянно.
Нюхает
она,
рубашку.
Да, нюхает рубашку, и как бы в глазах у нее бесконечный вопрос, типа, сегодня еще не изменил? А может
теперь?
Быть, завтра?
А сейчас?
И вот это все накаливается и натягивается до такого предела, пока человек как-то не хочет это сломать. И уже, может быть, даже да фиг с ним, пусть это будет измена, пусть это уже будет измена, ты только от меня отвали. Потому что это невозможно терпеть. Ну, то есть, когда тебя ждут какой-то гадости, ты очень часто ее делаешь для того, чтобы, да, для того, чтобы просто разрушить вот это ожидание противное. Если брать измену не в отношениях, а в браке, например, то это вообще такая классная тема, потому что людей ставят у алтаря и говорят... Да, всем рекомендую попробовать. Ну, то есть, людей ставят у алтаря и говорят, ты, короче, обещаешь, что ты будешь там в болезни и здравии, в радости и в горе, там, пока смерть не разлучит вас. Человек такой, да, конечно, это же прям мое любимое. Я сейчас в это искренне верю. Ну, реально, он стоит или она, и она думает, я хочу так. Вот это единственный мой человек, я хочу с ним жить всегда. Блин, человек меняется, человек не остается таким, какой он есть, ну, на всю жизнь. И если один человек хочет меняться и что-то пробовать еще в этой жизни, а второй ему это не разрешает, тормозит, и как бы весь мир заклинивает только на себе и на том, что она у него одна или он у нее один, ну, такое я скажу. То есть концепция обманная, в принципе.
Тогда такой вопрос. Почему вообще, откуда взялась вот эта вот ценность супружеской верности, ну или вообще любой верности. Ну, почему в один момент это вдруг стало вот так возноситься? Мы все должны быть друг другу верны.
Ну, потому что это убирает из жизни некий страх. Ну, то есть, что ты столкнешься с тем, к чему ты не готов. Когда ты не готов жить свою жизнь, когда ты... Вот тебе сейчас хорошо, он тебе не изменяет, ты хочешь, короче, это закрепить навсегда, и чтобы этот кайф он никогда не проходил. И ты не хочешь реально смотреть на вещи, ты не хочешь думать о том, что сейчас у вас плохо в отношениях, или сейчас у вас что-то поменялось, у вас какие-то новые интересы, или у вас скука. Ты хочешь помнить, что когда-то было хорошо, и вот как бы ради этого и жить. Плевать, что сейчас не так. Вот ты помнишь, что было так, и так и нужно. Вот отсюда оно и взялось. То есть, ты не хочешь следить за собой, за тем, что с тобой сейчас происходит. Ты не то, что даже не хочешь, ты не можешь иногда. Ты не ощущаешь, чувствительность теряется. Угу. Много всяких вещей происходит, и чувствительность просто теряется. Ты неосознанный человек. Вот. И как бы упускаешь себя, упускаешь другого человека. А потом, я вот что думаю, если человек не может никого выбрать, кроме тебя, это как-то даже грустно. Потому что ты как будто бы его заковал в цепи и говоришь, есть только я, потому что цепи, не потому что он тебя выбирает. А ведь классно, когда есть еще другие люди, и он такой, вот хороший, интересный человек, вот красивый, интересный человек, и вот. Ну слушай, а я хочу с тобой быть, потому что ты интереснее, чем все они, например, для меня.
Так они же обоюдно это делают, что один, что второй.
В смысле, кто делает что?
Муж, жена, допустим.
Обоюдно делают, изменяют друг друга?
Нет.
Или обоюдно соглашаются?
Обоюдно соглашаются на ограничение себя вот, в других людях.
Ну вот бывает так, что ты согласился, что ты любишь помидоры, а через полгода тебе огурцов захотелось.
Я не люблю помидоры.
А вот как бы, ну а надо теперь только помидоры есть. Огурцы уже нельзя. Потому что как-то один раз ты сказал, что ты любишь помидоры, и теперь только помидоры. Но я говорю о том, что... Жизнь она одна, ее нужно чувствовать и проживать. Чувствовать, что тебе нужно. Отрицать свои потребности бесполезно. То есть, если ты хочешь изменять, если тебе скучно с этим партнером, ты можешь 200 раз себе повторять какой-то тренинг, что это так, что тебе этот партнер нужен, и больше кроме него никто не нужен, но на самом деле рано или поздно это как-нибудь вылезет. Тебя как-нибудь мочканет очень жестко, какой-нибудь болезнью, психосоматика, да, что, mm-hmm. ну, о чем мы говорим. То есть, как-то это вылезет. Вот, и ты можешь другими какими-то вещами это заменять, то есть...
Много работать и уставать.
Много работать и уставать, да, что-то другое.
Охота, рыбалка.
Да, потом трусы у тебя в машине лежат с рыбалки, да.
Это как бы такая сублимация, да, но если ты хочешь пить, ты не можешь съесть стейк и не хотеть пить. Ну, как бы, не будет так. Поэтому, скорее всего, ты будешь очень сильно отодвигать эту потребность, спрятать ее как-то вовнутрь себя, пытаться это чем-то другим заменить. Есть такое хорошее выражение, ты можешь врать кому угодно, только не себе. Это просто бесполезно.
Смотри, такой момент. Ну, по сути, ты сейчас говоришь, что если ты там хочешь изменить, ты рано или поздно ты изменишь, да? А можно как-то проработать? Ну, ты такой, типа, сидишь адекватно. Блин, я хочу изменить, но я не хочу этого делать, потому что я люблю там своего человека. То есть как-то это прорабатывают же люди.
Ну, смотри, давай начнем так. У тебя есть потребность в том, чтобы разнообразить свою жизнь, да? Сексуально. Угу. То есть, что такое хочу изменить? Это хочу какого-то другого человека. Либо физически, либо ты хочешь с ним иметь какую-то эмоциональную близость, которая такая, которая должна быть в твоих, на самом деле, отношениях с твоим партнером.
Ну, то есть мы говорим о том, что измена это типа только там, где все нехорошо?
Измена это там, где голодно. Там, где что-то не удовлетворяется. Вот я бы так сказала. Угу.
Диву даешься, какие истории слушаешь, да? А вот можно ли считать фантазии, допустим, изменой? Ну, сексуального характера.
Ну, слушайте, ну, можно вообще как бы все, да? Здесь, в принципе, тоже нормально, как бы, как ты к этому относишься. С другой стороны, сидит парень, да, и смотрит, например, порно. И так, сорян, мысль потеряна, сейчас вернемся.
Это он так смотрит порно?
Это он так смотрит порно, что он потерял мысль.
Ну вот сижу я на улице, например, пью кофе и смотрю на жопу проходящих мимо мужчин. Красивая жопа, некрасивая. Это можно считать изменой, например, моему нынешнему партнеру, потому что я оцениваю жопу других людей.
Ну смотри, спрашивать нужно у партнера, да, можно это считать или нет. А потом партнер скажет, я считаю, что можно, и отсюда, в принципе,
партнер... И говорит, вон те три уже я посчитал.
Вон те три жопы норм.
Да, те три я уже посчитал, у меня на три другие есть тоже, короче, карт-бланш.
У тебя сколько? У меня 7.
Да.
Ну просто вот я как думаю, то есть любое партнерство, оно же не подразумевает того, что действительно у тебя закрыты глаза, и ты вообще никаких других людей не видишь. Uh-huh. Это не значит, что ты не можешь оценивать там внешность других людей, да, ты не можешь оценивать, я не знаю, характер других людей, да, ты не можешь думать там, а вот с этим бы я переспала, а с этим бы, наверное, нет, а вот этот вообще не вариант.
Ну, на самом деле, это же про контроль. Вот это вот двуличное такой двуличный настрой о том, что ты можешь контролировать другого человека, его мысли и эмоции. Да не можешь ты, то есть, ну, тебе не скажут, скорее всего, если ты будешь таким душным, который будет, а о чем ты сейчас думаешь? А ты продумал про его жопу, про ее жопу? А ты про его или про ее? А может, ты ей? Нет, ну не в этом дело, но на самом деле нельзя так делать. То есть у женщин есть очень часто такое удушающее желание сильно контролировать своего мужчину и либо жестко с ним разговаривать, типа, ты куда посмотрел, ты зачем туда посмотрел, ты туда больше не смотри, ладно, мне больно, мне неприятно. Или же вот он посмотрел на другую жопу, она встает и своей красивой начинает. И то, и другое, это все про контроль.
Но мужчины тоже так делают.
Они так делают, это нормальная социальная функция, но думать, что это эффективно, нормальное поведение, но думать, что это эффективно, это как бы... Ну нет, неэффективно, mm-hmm. потому что ты все равно уже об этой жопе подумал. Вот. И брать на себя излишнюю ответственность за чужие мысли, эмоции, и думать, что ты их можешь контролировать, это в принципе невозможно. Люди до конца друг друга никогда не знают. Так, ну то есть мы общаемся с образами. Вы друг mm-hmm. друга не знаете, вы меня не знаете. То есть у вас, у каждого субъективный образ меня складывается, а у меня вас. Я вас не знаю до конца и не могу из-за того, что, блин, ну вот ограничена я своей мозговой деятельностью, своими, короче, рецепторами, не могу вас познать до конца, слиться и узнать, о чем вы думаете, да? А уж контролировать ваши эмоции, желания и что-то остальное я не могу. Это все буквально нужно понимать, что делается по чистой воле. То есть человек волен быть с тобой, классно. Не волен, ну, тоже это прими. Есть такое хорошее такое выражение о том, что верность — это чудо, жизнь текучая, а предательство неизбежно. Вот если с этой точки зрения смотреть на жизнь, становится очень легко. Потому mm-hmm. что ты очень сильно радоваться начинаешь тому, что тебе кто-то верен, не удивляться, если тебя кто-то предает, и как бы понимать, что жизнь меняется, и осознавать ее в ее текучести. То есть понимать, что сейчас, в данный момент с тобой происходит, чувствовать себя.
По сути, рецепт счастья, что ты такой не ждешь ничего хорошего, а если оно происходит, ты такой, классно,
я этого не ждал. Это как с хорошим фильмом, когда тебе все говорят, что фильм прекрасный, ты идешь, и у тебя уже завышенные ожидания.
А, ты смотришь и
думаешь, нет, занись.
Я думала, будет лучше.
Или то же самое, когда ты сидишь в страхе постоянно, не изменят, контролируешь, и потом тебе, когда все нормально идет, ты такой, еб твою мать, я жизнь несчастную прожил.
А я уже настроился.
Это на самом деле вообще офигительная тема, это тема про сценарии, которые ты себе строишь, и концепции, против которых ты живешь. Есть люди, которые вот придумают, что он ей изменит. Он, например, вообще асексуален и не хочет ни с кем спать. А она будет жить 5 лет, там 10 лет с ним 15, и бороться с тем, чтобы он ей не изменял. То есть тратить свою энергию вообще в никуда.
Угу.
Вообще в никуда. Он, например, низкой половой конституции и вообще не хочет ни с кем спать. Или он просто асексуал. Просто... Очень круто звучит.
А если мы поговорим сейчас немножко про такой, типа, скрытый, то есть соцсети, там, WhatsApp, мессенджеры различные. То есть почему, допустим, периодически видишь людей, которых даже у тебя лежит телефон экраном вниз. То есть чтобы никто не увидел, что у тебя там происходит. Вот. Как вот такие измены вообще происходят?
Ну...
То есть если мы не говорим про интимность, то есть никакой связи нет, то есть это тоже можно считать изменой? То есть общение с каким-то другим человеком, там, переписочки нежные.
Ну, собственно, да. Ну, то есть, если спросить меня, то изменами это можно считать. Ну, по мне так. Mm-hmm. Ну, то есть, измена — это когда пошли и искали то, что они нашли в себе, в другом человеке.
Ну, вот. То есть, это типа
если, например, ты уже, да, ты не реагируешь на него, как на свеженького и новенького парня, ты не удивляешься его телосложению, его, извините, виду его гениталий и всему остальному, может быть, он хочет это поискать где-то в другом месте, высылает кому-то дикпик и ждет реакции, чтобы кто-то сказал вот это.
Вот это дива дивная.
Дива дивная, да.
Вот это чудо-чудное.
А пенис-то где?
Подождите, милок, я за лупой.
На самом деле, вообще, мне кажется, тогда дикпики можно приравнивать к изнасилованию. То есть ты такая шла-шла-шла, как херак.
Ну, я скажу, что вот точно есть такое понятие о том, что гениталии взрослого мужчины, ну, скажем, там, 26, 27 и плюс, они, например, для психики молодой девушки, ну, как бы, труднопереносимы. Угу. То есть, если есть...
127 плюс сантиметров?
Нет, 27 плюс лет. А, ну, как бы средний размер.
27 плюс сантиметров ее еще и напугают, да.
Да. Нет, дело в том, что на самом деле, то есть, есть такой, скажем, большой пласт порно, красивого, да, порно, где, в принципе, все очень красивые, с красивыми гениталиями. Если даже подросток, девушка это смотрит, ей это все как бы кажется нормальным. Другое дело, когда она видит реальный член, сфотографированный, пусть он эрогированный или нет, какого-то очень взрослого мужчины. Может такие травмы нанести моральные это. То есть, в принципе, сознание не слишком к этому готово, все должно идти потихонечку. То есть она должна с какими-то своими ровесниками, с красивыми писечками сначала спать, а потом уже быть готовой к тому, что да, у мужчин все немножечко со временем меняется, и также наоборот, также с женщинами.
Но вот. Мне кажется, еще поэтому отчасти приравнивается, женское тело все-таки приравнивается к эротике, а мужское к порнографии, потому что внезапный вид голого мужского тела, он прям сильно шокирует. В отличие от женского. Хотя я на самом деле помню свои походы в женскую баню, это был тоже для меня большой стресс, когда женщина вот так
подклала
мочалку. Я вот до сих пор это помню.
Это, кстати, вот прям травма многих-многих девочек, потому что они тоже к этому не готовы. Это большой-большой страх, что ты неизбежно станешь такой. А еще женщины, скажем, после кесарева или еще с какими-то операциями. И, в общем, на самом деле это считается... Когда мать ведет свою там маленькую девочку в такую баню, это считается неким даже психологическим инцестом. Ну, собственно, типа, ребенок не готов к такому, лучше не надо.
Ты не была готова.
Ты вот так выходила, да? Тебе холодно?
Мочилка под сиськой. Ужасающе.
Причем ей она не мылась, да?
А, нет, она помылась, потом подняла грудь и положила туда мочалку.
Я помню ситуацию, когда моя подруга, которая, ну, такой очень тепличный ребенок и всегда жила вот с родителями, у них там домашняя баня, и тут нас отправили, короче, дали какие-то пригласительные в Люксор. Вот прям так круто, мы так обосрались отчасти, туда побежали. И зашли в это, в общественную женскую баню, переоделись там, она в купальник, и мы выходим, там такая лестница винтовая, красивая, лианами обкрученная, и бассейн. И в бассейне просто лежит женщина, и у нее грудь свисает как бы по бокам, и она вот, ну, сори, но она вот как женский Джабхат. И прямо посреди вот этого бассейна она плавает. И моя подруга, никогда не видавшая видов, она просто поворачивается с круглыми глазами, почти что полными слез, и говорит, почему она без купальника, но почему? И, собственно, это был топчик встречи, то есть она сидела уже дальше на волейболе, на всем, и такая, почему без купальника?
А знаешь что? Исходя из предыдущего вывода, мы скажем, она не бодипозитивная.
Она не бодипозитивная, не ультрамодная и не толерантная.
А эта женщина бодипозитивная?
Согласна, она себя принимает.
Слушай, но на самом деле тоже же, как бы, вот вид голого тела, он должен быть тогда, когда ты к этому готов. Почему есть...
Это общественная баня!
Да.
Извините, я сейчас разденусь. Ну, знаете ли вы? Но я хочу помыться.
Ладно, ок.
Есть представление у человека, что в общественную баню все ходят в купальниках. Потому что я бы пошла в купальниках, она думает, а потом приходит, а там кто-то без купальников. Ну, я себе это по-другому представляла. Собственно, как из...
Вообще, так, прикинь.
И с дикпиками.
Да, с дикпиками. Ты себе это представлял по-другому.
Я себе это по-другому представлял, да.
А сейчас же это есть приложение, чтобы замазывать дикпики.
В смысле?
В смысле, ну, вот, фильтры для диков?
Да.
Умчик.
То есть, типа как вот Инстаграм тебе говорит, что какой-то неправильный контент. И то же самое здесь. Только это приложение, оно на твой телефон устанавливаешь, и у тебя сам телефон распознает, что в любом приложении, в любом месте, где ты увидишь, типа, член, то он будет замазанный. И тебя спросят, хотите посмотреть?
Ну, да, я же на Панхабе, конечно, хочу.
Он тебе прислал.
Неудобно будет.
Такой долгий и затруднительный вирт получится у людей, которые этого хотят.
Кстати, да.
Соцсети, флирт. Угу. Вернулись к этому вопросу.
Вернулись.
Если мы говорим о том, что ты все-таки считаешь это изменой, ну и, в принципе, я тоже считаю, ты считаешь?
Да.
Да, мы считаем это изменой все, да? Угу. А это можно считать какой? Эмоциональной изменой какой-то? Интимности какой-то?
Ты знаешь, женщины очень трудно вот эти вот понятия раздвигают между сексом и эмоциональной привязанностью. У нас это очень сильно спаяно. И поэтому, в принципе, когда мужчина говорит женщине о том, что да, это просто секс, нам это очень сложно понять, потому что для нас секс, в принципе, часто, ну, это не просто. Это всегда с какими-то эмоциональными привязками. Пусть несерьезными, пусть мы это переживаем, если мы знаем, что это там одноразовый секс, скажем, за пару недель, за неделю, но, тем не менее, эмоциональная привязанность все равно какая-то возникает. У мужчин, судя по словам, и потому что они говорят, когда приходят на терапию, такого нет. Есть прям разделение того, что это любимая женщина, а это женщина, с которой я сплю. Вот как-то так.
8-9 марта, да?
Ну да, да, да.
Блин, я просто охреневаю, сколько, ну вот я просто замечаю, сколько людей телефоны вот так просто... Пары, именно пары. Сколько в парах мужчины в основном телефоны вниз лицом кладут. И часто очень раз так, и вот любые смс-ки, он раз так, чикс.
Вот так, я тоже это очень раз, часто вижу.
Раз опять. Думаешь, блядь, серьезно думаешь, твоя партнерша нихера не понимает, что ты постоянно типа в телефон технично отодвигаешься?
Недавно был опыт в хождении в шлюшскую баню. То есть, собственно, там было так, что, в общем, проститутка...
Ты ходила в шлюшскую баню. Как ты туда попала? Тебя вот позвали на,
да, меня позвали
сеанс,
на тусовку, говорят... да.
А, на тусовку.
Мне сказали, поехали в шлюшскую баню, ты сексолог, ты такая, тебе будет полезно,
да,
посидеть.
Нет, это же классно.
Это был крутейший
опыт. Ты беседовала с проститутками.
Да, и мне было, ну, много всего интересно, какой хронометраж, какие есть, скажем, типы мужчин, как они их делят. Они этого не сказали, потому что, наверное, они боялись, ну, обидеть тех, кто был рядом.
Угу.
Ну и, собственно, девушка сказала, что у нее есть парень.
И, одна из проституток?
Да, что у нее есть парень, и он не знает, чем она занимается. И как бы это было вроде бы как, ну, шок-контент, да? А я про себя думаю, вот как люди оказываются в такой ситуации? И вот начинаю фантазировать, и для меня это примерно так, что парень такой живет с концепцией, типа, все бабы-шлюхи. Вот, и такой, ну я-то это знаю, поэтому я себе шлюху не найду. У меня будет приличная. Он такой подходит к ней, ты же не шлюха? Она такая, я? Никогда. Короче, и он такой... Да точно не шлюха. Потом она такая берет и телефон кладет экраном вниз. И он такой, да не. Ну, потому что у него есть потребность, у него есть концепция, все бабы шлюхи. А потом сверху, ну я-то себе не шлюху найду. Но концепция, все бабы шлюхи остаются, и он находит себе как раз из всех бабы шлюху, смотрит на телефон, повернутый экраном вниз, и думает, да не.
Моя-то не такая.
И у него, короче, постоянно вот это вот месилово, да или нет.
Так, ну и плавно из шлюшей бани. Все-таки мы все, наверное, какие-то люди, которые подвержены инстинктам, да, и мужчины очень часто любят говорить о том, что, ну, мы это существа полигамные, а вот вам, женщинам, и начинается вот эта вот старая байка про один чайник и 40 чашек, да, и вот это все. В общем, давай вот решим раз и навсегда. Насколько близко к реальности та штука, что мужчины полигамные, а женщины моногамные?
Ну, слушайте, давайте начнем с того, да, что мы сейчас все социальные существа, и социальные плюшки мы получаем все. Ну, то есть, ну, такая себе идея, да, говорить, что, типа, мне все нравится, что есть в социуме, а вот как дело доходит до того, что я тебе изменил, я, короче, животное, и у меня инстинкты. Есть прям целое направление, называется инстинктивизм, так вот оно, как бы, самое старое в психологии и самое устаревшее, и, как бы, очень сильно опроверженное. Какие-то базовые вещи из него остались, как фундамент, но в целом это все, как бы, уже ушло в небытие. По сути, да, что люди ищут в изменах, да, это не обязательно только коитус, соитие и все остальное, это чувство как-то самоутверждения, чувство того, что ты нужен, чувство того, что у тебя есть свобода. Такое могут искать как женщины, так и мужчины. Потом с тем, что социальные роли очень сильно меняются в последнее время, да, и есть такое понятие, как женщина-босс, которая может сама заработать, сама себя обеспечить. Очень часто она имеет любовника, едет на отпуск, нанимает себе кого-то или кого-то нового находит. Полигамия присутствует. Если говорить исторически об этом, да, то есть арабские страны, где есть женщины, которые... мужчины, которые имеют много женщин, да, это называется полигиния, да. Вот. А есть в Тибете и в Индии полиандрия. Это когда одна женщина живет, скажем, каким-то стадом, селом, и у нее очень много мужчин. То есть нельзя сказать, что вот как-то это обусловлено природой, полигамия мужская. Нет, она не обусловлена природой, и с тем, что социальные функции, они как бы усложняются, проходят какие-то метаморфозы. Нет, нифига, полигамные те и другие. Вот.
Ну просто на женщин, конечно, давление больше в этом плане.
Что? На женщин есть социальное давление, не связанное с ее истинным желанием. То есть, смотри, мужчина, как бы есть такой социальный контракт о том, что мужчина зарабатывает, кормит ее, дает ей там какие-то бонусы, а она за это дает ему верность. Uh-huh. Вот, он как бы тоже вроде бы дает, но у него же власть, он же зарабатывает, ну как бы, может себе позволить, да? Uh-huh. А когда она зарабатывает?
Да, сейчас-то это не вот, работает,
да.
То есть
а когда она зарабатывает? Но есть, то есть это крайне несправедливо, да, человек пашет, кормит тебя и обеспечивает, а ты идешь и ему изменяешь. Ну, реально, крайне несправедливо. Но, с другой стороны, ты пашешь.
Нечестно,
нечестно. Нечестно, я считаю, что прям совсем нечестно. Но, с другой стороны, когда ты пашешь, ты как бы можешь себе это позволить, ну, потому что, ну, что, власть-то у меня. Ну, вот и, собственно, если из этого исходить, то как бы тот, кто платит, тот музыку и заказывает.
Пам-пам. А вот такой вопрос. Изменил ты, да? Или изменила? И тебя грызет совесть, прям там разрывает, такой, блин, вот я мудак там или дура, да, какую херню совершила. И признаешься в измене своему партнеру. То есть можно ли это считать вообще правильным? То есть, по сути же, ты перекладываешь ответственность на него.
Ну, по мне так, здесь было бы здорово, если бы в этот момент пара знала, как с этим обращаться. И, минута рекламы. В общем, пришла к терапевту на семейную психотерапию, потому что сказать ты сказала, что ей с этим делать, абсолютно непонятно, и как ей это все переживать. Mm-hmm. Ну, рисовать картинки того, как было с Аити, и что там кто-то лучше и круче нее был, и что как бы он пошел, потому что она проблемная. У нас же у всех людей есть потребность в рефлексии, то есть происходит событие, а мы все считаем, что виноваты в этом мы, и причиной тому всему мы. Ну, то есть мы на своем эго все концентрируем. Для нее это может быть непереносимо. Если она будет в этом жить, никто ей не поможет оттуда вылезти. Поэтому ты берешь ее, себя, идешь к психотерапевту, вы садитесь, психотерапевт задает такие правильные вопросы ему и ей, что они понимают точки зрения друг друга, почему это случилось, почему он признался. Легче не становится, ситуация не стирается, но как-то становится яснее и пережить это становится возможно. Есть такая тема, да, вот рану сделали человеку, и она кровит, кровит, кровит и не останавливается. Вот это то же самое, если человеку сказать, я тебе изменил, и бросить его с этим, живи с этим как хочешь. И человек не знает, как это пережить, он по одному и тому же аду ходит. Он говорит себе, наверное, я вот какал с открытой дверью. И он, короче, на это все посмотрел, и меня больше не хочет, а хочет другого. А я же уже раскакать не могу, я же уже какал с открытой дверью. И вот, короче, вот в этом вот вся вина, например, моя. И вот все теперь, это же коллапс. Все, отношения навсегда, на всю жизнь испорчены. Нет, нифига, нужно пойти к психотерапевту, который скажет, да не дело, ты проговори. Он говорит, да я думаю, что потому что я какал с открытой дверью. Ты мне, он говорит, да вообще не в этом дело. Я пил, увидел жопу, она мне понравилась, я понял, что я ее хочу. Вот не пил бы, я бы, наверное, даже и не сделал это. И более того, я даже не помню, как звать ее и кто. Слушай, ну захотел физически, ну честно, и каюсь, потому что он мучился жутко. Угу. Ты как бы пойми уже это. И вот.
Что это, его оправдывает?
Слушай, ну я не знаю. То есть тут она уже выбирает, оправдывает это его.
Ну в смысле,
сможет
такой,
она
типа,
простить,
она простила его, он такой, ага, блядь, работает. Буду всегда говорить, что я был бухенький.
Нет, ну слушай, он пошел на терапию, ему это надо, да, его совесть мучила. Если он туда не пошел, и если он просто ее бросил, то рано или поздно это закончится. То есть она в этом говне будет вариться, она будет каждый раз садиться и говорить, да ты же, блядь, изменщик, еще раз изменишь, и вообще говно ты, и имя твое никак. Он за это будет еще платить как-нибудь, просто постоянно. Он будет постоянно слышать подъебы, он будет постоянно слышать, короче, уколы, он будет постоянно виноватым. И он ничего сказать-то не может, он же виноват, он же уже даже признался. То есть он будет ходить и терпеть это до тех пор, пока не пытается как-то из этого выбраться. Это будет либо скандал, что типа я тут мужик, блядь, изменил один раз, закончили. Либо как бы он будет это терпеть и жить в этой системе, но раз уж она его пилит, то как бы можно изменять дальше. Ну что тут, все равно терплю. То есть это система, из которой нужно на самом деле выбираться. И вопрос это такой, да, нужны тебе дальше отношения или нет. Свободу доказать, что он еще не окутан тем, что его уже заманили, засадили, и жизнь кончилась в этом смысле.
Ну вообще, да, я читала где-то, что очень много измен приходится как раз на первый год после рождения ребенка.
Верно.
Да, но и потому что еще, я думаю, там не только в сексе вопрос, да, что действительно секса становится меньше, он становится хуже, потому что он постоянно плачет где-то ребенок, да, но еще и вопрос в том, что его женщина, она полностью увлечена совершенно другим существом, и мужчины могут быть они как дети такие. Нет, она его больше любит, меня не любит больше всего.
Ну вот Мадонна и блудница, да, комплекс? Ну как раз об этом. Во-первых, ты можешь ее не хотеть, потому что это существо, которое родило другое существо, это вот священный алтарь, ты ее уже не хочешь. А во-вторых, Мадонна это в принципе материнская, да, немного фигура, и ты как бы действительно можешь потерять в ней мать и искать это где-то еще. То есть чтобы кто-то говорил, вот ему хорошенький, вот ему нежненький, как бы совмещение такое. Вот давайте только фрейдизм уходить не будем, потому что там темно и страшно, вот, на всякий случай.
Не, ну с такими, мне кажется, с такими вопросами это вот только к психологу, психотерапевту, потому что это же явно проблема в голове мужика, который думает, вот эта женщина родила мне ребенка, и секса у нас с ней больше не будет, потому что она вот, все, она небесное существо.
Нет.
Нет, нет.
Давайте послушаем.
Не, ну реально же тут как бы, как ты говоришь, что жизнь меняется, и человек типа такой говорит, ну значит у меня все изменится, это его внутренний страх, наверное, поэтому он это делает.
Да, ну то есть мы вот изначально начали от того, что измены, страх и верность — это вот такая вот святая троица, да? Кстати, очень хорошая вот тема, что мужчины очень часто изменяют и соревнуются с другими мужчинами. Они не изменяют, потому что женщины хотят другую женщину, а они изменяют еще потому, что они хотят доказать себе, миру и другим мужчинам, что они еще способны найти другую женщину, привлечь ее, переспать с ней качественно, да, и все остальное. Потому что своя, она как бы тебя уже оценила, и, может быть, тебе об этом не рассказывает каждый раз после секса, о том, что ты знаешь, было классно, ты все еще можешь. Вот, да. Она уже говорит, ну я пошла.
Ну все, давай.
Да, ну все, давай, спасибо. Вот, и ты, короче, что-то думаешь, а вдруг, как бы, может пойти да проверить в жизни, в мире, на что я еще гожусь.
Это о чем говорит?
Это говорит
зажралась,
о том, что
есть... что ли?
Нет, это говорит о том, что есть потребность у мужчины в признании. И говорит о том, что...
Или
у него
секс превратился в бытовуху.
Проблемы с коммуникациями. Или секс превратился в бытовуху. Ну, честно говоря, отрицать,
что... То есть, если
что...
когда после секса ты встаешь и говоришь, ладно, я пошла, как бы,
слушай,
ну, такой...
Секс разный, да, бывает? Ну,
бывает, ладно, да. Я пошла.
Бывает, ладно, я пошла, а бывает очень как бы классно.
Но мы же не начали. Я пошла.
Ладно.
Ну, давай, да, с вопросом. Ну, получается, есть ли все-таки какие-то способы избежать измен в паре? То есть может ли, например, разнообразие каким-то образом, разнообразие сексуальной жизни помочь избежать измен?
Представим себе это так, со стороны женской, да, что она, как она себе это видит, как обычно, какой путь проходит женщина в разнообразии сексуальной жизни. Она начинает покупать себе костюмы, она начинает покупать какие-то секс-игрушки и пытаться угадать какие-то желания мужчины, то есть для него пытаться стать всем миром. Попробовать на себя все амплуа, и медсестры, и домработницы, и ковбойши, и всех, и всего остального, не зная истинной потребности мужчины. То есть это на какое-то время дает ощущение приятности. Действительно, это что-то вносит, какую-то перчинку, но в целом тело осталось то же самое. Когда одежду ковбойши снимают, под ней, в общем, все то же самое.
Это все, до конца не снимай.
Все знакомые, согласны. Все знакомые рельефы, и тут как бы и знакомое поведение. Есть некоторые паттерны сексуального поведения, и за них выходят, но не до конца. Телодвижения остаются теми же самыми. В основном ритмика остается та же самая. То есть, скажем, там мужчины или там давление женщины, как бы оно такое же во влагалище. То есть сильно что-то не меняется. Поэтому попытки часто очень тщетные, они проваливаются. Потом, опять же, вернемся, да, к мужчине. Если мужчина, например, хочет чего-то другого, то есть у него есть, например, комплекс Дон Жуана, и он хочет просто делать зарубки на кровати, сколько этих женщин было. Или у него есть там комплекс Казановы, когда он хочет показывать, что он и это и доставил, и то, и третье, он их всех знает, и во всех стилях, можно сказать, занимается сексом. Ну, такое.
А зачем, короче, мне доказывать
это? Как-то это очень трудно за всех женщин, одной женщине выступать. Она себя, скорее всего, потратит, доведет до неврозов и психозов. Это опять контроль, это опять желание как бы стать для него всем, для того, чтобы он кого-то другого не выбрал.
Угу. Но какая опция? То есть она ему говорит, все, все, ты полностью свободен, ты делаешь все, что хочешь.
Слушай, ну я такого не встречала в своей практике. Опция на самом деле, к сожалению, нет таких опций, которые типа каких-то чудесных, где вдруг все удовлетворились, и никто ничем не пожертвовал, никто никак не поменялся, ничего не принял. Давайте такой пример возьмем, когда в деревне мужчина, например, все знают, что у него женщина гуляет. Вот они все знают, они говорят, да, там, Ванька, он дурак, у него, короче, тёлка гуляет, а он делает вид, что он не видит, на самом деле он все видит, он просто чмо и все это терпит. А Ванька не чмо. У Ваньки низкая половая конституция, он не может ей столько давать, сколько надо, любит ее и хочет с ней жить. И он понимает, что у нее средняя или высокая, и он понимает, что ей нужно больше. Все плюшки имеет с ней, он рад с ней ночевать, рад с ней детей растить, рад с ней чай пить и друзей встречать дома. Признает, что у нее жизнь тоже одна, она хочет кого-то другого одновременно, потому что, ну ему столько не надо. Ну, он как бы говорит, ты знаешь, ты делай, давай, чтобы я не знал. Или ты делай, давай, чтобы я знал, ну, как бы, чтобы это был один человек, и вот кроме него давай просто больше никто. Или давай вместе это будем делать, мы будем знать всех, как бы, с кем мы это делаем. Или не буду я это терпеть, мне это не нравится, мы расходимся. То есть варианты вот такие. К сожалению, других никто еще не придумал.
Тракторы в поле.
А?
На тракторы в поле.
На тракторы в поле, да. Ну, как бы,
Так ты... вот почему много пьющих на тракторах, да?
Да, да, да. Они все грустят и смотрят в закат.
Нет, ну тогда можно вообще, наверное, сказать, что все варианты вот этих отношений, когда пара садится и на берегу договаривается, или там посередине своих отношений, что вот я хочу больше партнеров, я хочу меньше партнеров, я вообще не хочу секса, это условно говоря, они проговаривают свои нужды и стремления, то все дальнейшее их поведение, оно не считается изменой. Потому что это, там же уже нет вранья. То есть они вышли на вот эту открытую.
Оно может не считаться изменой, но как это будет переживать каждый партнер, вот здесь очень большой риск заложен. То есть, как бы вы можете договориться, что вы не будете чувствовать ревность, а ревность вы будете чувствовать, да? И что с этим делать, и как потом, как бы, в один момент не взять дробовик, да, и никого не убить из-за этой ревности в состоянии аффекта. Все переходит в разговор. Если эта ревность была, ее нужно сразу легализовать. Сразу говорить о том, какая она была, к чему она была конкретно, и выслушивать точку зрения другого человека. Если тебя она успокаивает, если ты в ней живешь, ты не замираешь, ты не видишь, что ты больше не дышишь, что ты услышал это, и после этого 5 дней ходишь, как не в себе, для тебя мир не существует, кроме вот этих вот слов, то как бы классно, значит, ты пережил, значит, вы можете дальше жить в этой концепции. Если нет, то нужно говорить: стоп, я так не могу, либо так, либо так. Это выше моих сил. И опять же, рекламная пауза. Идите к психотерапевту на семейную терапию.
Я думаю, он вам расскажет.
Да.
Как с этим жить дальше.
Да.
И в итоге выяснилось, что вот этот вот Ваня из деревни оказался очень прогрессивным парнем. Обсудил со своей женщиной, что она может встречаться с кем она хочет. Да? То есть вот дал ей, скажем так, добро на измену.
Угу.
То есть вообще, какие виды подобных отношений бывают, подобных открытых отношений бывают, и какие люди туда вовлечены?
Наверное, так скажу, да, есть люди, которым секс не нужен, это сексуальные люди, и люди с низкой половой конституцией, которым секс нужен где-то раз в месяц, вот раз в неделю, может быть, максимум. Эти люди могут просто дать добро второму партнеру на измену. Это вот такой вид отношений, ты это делаешь, я об этом знаю, не знаю, мы договариваемся. Есть, скажем, люди равной сексуальной конституции, которые хотят просто разнообразить свою жизнь, и они договариваются о том, что они будут это делать вместе или отдельно. Вот. Если вместе, то это часто про, ну, про свингерство, да, про свинг, про обмен женами. Но не нужно путать, да, это с каким-нибудь групповым сексом или с кинки-пати, это совсем другое. То есть, когда мы говорим о свингерах, все люди себе представляют оргию, на которой все вокруг занимаются сексом, туда пришла пара, и они как бы тоже с друг другом и с другими занимаются сексом. Это совсем разные вещи, это кинг, это групповуха, это к свингерству вообще никакого отношения не имеет.
Подожди, я думал всегда, что свингерство это типа две пары и просто они, ну, условно,
вот,
две или
вот,
сколько-то.
Вот, вот, вот.
Это... А если ты говоришь, типа, обмен женами, конкретно женами,
ну,
то есть не мужьями?
Я почему так сказала, потому что свинг это типа поменяться, ну, махнуться.
То есть и... поменяться партнерами.
Оно, да, ну как бы пошло и типа свингуем женами. Типа ты и я, мы двое мужчин, это старое понятие, оно в то время было, когда было очень патриархальное общество. Это, скажем, двое мужчин договаривались о том, что они женами махнут. Сейчас это немножечко по-другому, это, разумеется, обсуждается всеми. Кстати, свингеры — это самые хорошие дипломаты, потому что если в отношениях нужно договариваться только между парой, то есть парень с девушкой договаривается, то здесь нужно договариваться четвером. И очень много-много всяких вещей, короче, трагивать, договариваться обо всем, а потом в действии это еще и не нарушать. То есть
а
это
потом
супер,
тебе говорят, ты втюхиваешь какую-то дичь.
Нет, ты нарушаешь 4-й пункт нашего договора. А, кстати, вообще...
Ты говорил, у нее нет целлюлита.
Покажите. Ну, тогда, наверное, мы можем перейти к этике свингеров, да? То есть, наверняка люди уже давным-давно, то есть, если свингерство...
Да подожди, не-не-не, ни хера, мы не уйдем из этого вопроса. Смотри, а вот ты говоришь, добро на измену, да, он дает. А можно ли это приравнять к синдрому жертвы?
Смотря из каких чувств он это дает. Если это вынужденное добро на измену, да, когда он бы очень этого сильно не хотел, совсем бы сильно не хотел, настолько, что даже попробовать не хочет, то это да, это, собственно, поведение жертвы, да, это вынужденное поведение, или если она это разрешает. А если есть хотя бы допущение того, что как бы это нормально, и что ты сможешь это пережить, и ты как-то с этим обходишься, то тут жертвенности у тебя нет. Как это все происходит?
Свингеров?
Да.
И как у вас бывает?
Как у нас бывает? Нет, у нас, к сожалению, опыта еще такого не было. Ну, просто у меня институт брака очень сильно напрягает, я его боюсь, потому что в нем вижу очень много проблем каких-то, ну, очень много неправды, когда люди свои потребности игнорируют и чужие, короче, не дают реализовать. Вот. Но это как бы тоже у меня от страха, и, собственно, отсюда и пошло изучение темы свингерства, да? Вот. Что за вопрос у нас? Как они туда приходят? Как это все начинается?
Да, я пишу. Кто приходит куда?
Как свингеры, как у них все начинается, как приходит к свингу?
Да вообще, вот какие вопросы надо своему партнеру задавать, и вообще на какие самому надо отвечать, чтобы эту тему вообще попасть в свингерство. Ну, то есть для меня это прям вообще дебри какие-то.
Ну, то есть однажды какой-то из партнеров, обычно чаще всего мужчина, осознает то, что он хочет изменять. При этом он, очень важно подчеркнуть, что он находится с женщиной в долгих отношениях, 3+, лет, потому что если это свежая пара, и они как бы хотят заняться свингерством, то это чаще всего просто желание какого-то, ну, группового секса. Не, это не свингерство. То есть здесь у вас есть устоявшиеся отношения, они очень серьезные, вы друг друга цените, вы не хотите их разрушать.
Подожди, в чем тогда разница групповой секс и свингерство?
Я сейчас объясню. Короче, получается, говоришь своей жене о том, что ты хочешь, чтобы она попробовала секс с кем-то другим. Это не просто так, что...
То есть она попробовала, не ты.
Чтобы и ты, и она попробовала. А. То есть ты-то уже точно как бы согласен на это, но ты ей говоришь о том, что, слушай, я хочу тоже секса с кем-нибудь, давай попробуем вместе. Я мог бы тебе изменить, но я тебя очень сильно уважаю, и я уважаю еще себя.
А, это ты типа, короче, говоришь, я хочу изменить, но пошли со мной.
Ну, пошли со мной, да. Как бы у меня есть эта потребность, я искренне хочу другого тела. Или я искренне хочу других взглядов, я искренне хочу, чтобы на меня другая женщина посмотрела с обожанием. Но ты, пожалуйста, пошли со мной, потому что я не хочу тебя предавать, я не хочу присмыкаться и делать вид, что я виновен в этом, и я тебе об этом не говорил. Вот, ну как бы потребность уже такая, что это нужно. Не обязательно это мужчина делает, иногда это делает женщина, между прочим. Ну вот, есть истории, да, о том, что женщинам не хватает чего-то в сексе, и они говорят, нам нужно разнообразие. Так как мы живем, жить нельзя, я уже готова к тому, я уже готова к тому, что мы еще кого-то позовем в свою сексуальную жизнь. Групповой секс, это часто какой-то залетный секс, просто приглашается одноразово какой-то человек, и этот человек побыл с вами, вы какие-то сделали из этого выводы, какие-то испытали эмоции и какую-то разрядку, и как бы человек ушел из вашей жизни. Свинг — это немножечко по-другому. Здесь все тоньше и медленнее. На самом деле, как это происходит? Пара где-то находит себе другую пару. Чаще всего в интернете, то есть размещается где-то в сообществах, в группах объявления о том, что мы ищем какую-то пару, просматриваются заранее фотографии, люди списываются, лучше, если созваниваются и говорят друг другу о том, что, ну, слушают голоса друг друга, слушают какие-то нотки в голосе, которые не пугают их, да, после этого они договариваются о том, что они где-то встретятся в кафе и поговорят, но они обсуждают обычно просто какие-то отвлеченные темы, кто кем работает, кто чем занимается, у кого какие интересы, смотрят друг на друга, понимают, приятен ли каждый партнер другому партнеру. Потому что это очень важно. Очень часто есть такая ситуация, когда все как бы вроде бы согласны, но одна из жен не хочет другого мужчину, потому что ей, в принципе, мужчине отдаться сложнее, чем всем остальным, например. Она это должна обговорить. То есть так ты выбираешь долго себе пару, потом ты, например, находишь и решаешь, что ты вот эту пару выбрал. Пара говорит, мы вас выбираем, те говорят, мы вас выбираем, и они начинают обсуждать детали.
Угу.
Это, короче, самая веселая часть, потому что свинг бывает разный. Люди представляют сразу, что кто-то пришел в какое-то помещение, махнулись партнерами и жахают друг друга, как хотят. От этого, короче, мега возбуждается, и все очень классно. Нифига. Очень часто все начинается с того, что мы просто занимаемся сексом в разных комнатах. Я со своей женой, ты со своей. Потому что иначе это будет травматично. Потом, и как бы слышим какие-то стоны, например, друг друга, и как бы от этого возбуждаемся. Потом мы, например, говорим, мы будем заниматься сексом со своим партнером в одной комнате. Кстати, чаще, ну вот, за эти рамки ничего не заходит. То есть люди не готовы.
То есть просто друг при друге?
Да, то есть просто друг при друге занимаются сексом.
Типа на нас кто-то смотрит?
На нас смотрит, и нас возбуждает, и нас это возбуждает. Мы слышим чьи-то стоны, нас это возбуждает. Мы смотрим на соития других людей. Это круче, чем порно, по сути. То есть это прям в комнате рядом с тобой. И как бы это...
Присутствие.
Да, это какой-то уникальный опыт на самом деле. Ты как бы смотришь на других людей. Вот. И от этого сильнее возбуждаешься. И дальше, например, не идет. Если идет, то, скорее всего, начинается с поглаживания, то есть мы, типа, можем друг друга гладить во время секса, занимаясь сексом рядом на одной кровати. То есть, но без пенетрации, то есть чужой партнерши, вот, только поглаживание. После этого, например, идет обычно пенетративный секс, то есть мы меняемся партнершами, но, и опять же, часто здесь расходятся в разные комнаты. Вот. Мы, например, меняемся партнершами, но мы договариваемся, что не будет орального секса, например, что не будет, например, поцелуя в губы, потому что это очень сильно интимно. И их разводят по разным, они расходятся по разным комнатам, и там делают такой секс, о котором договорились, который никому не будет противным или каким-то травматичным. Вот. Ну и в конце концов они могут заниматься сексом все вместе, в одной кровати, меняя партнерш и допуская уже поцелуи и оральный секс.
Ты как будто этикет свингерства, да, писала?
Ну, собственно, да. То есть, если прям подетально говорить о том, как это все должно обговориться, то это примерно вот так. Но помимо вещей физиологических, да, то есть как мы друг к другу прикасаемся, как мы друг друга гладим, где что целуем и так далее и тому подобное, есть еще, что мы говорим за чаем. То есть для некоторых...
Это прям предварительно обсуждается.
Да, это обсуждается именно потому, что для некоторых людей абсолютно непереносимо слышать какие-то отзывы, например, о том, как ты занимаешься сексом. То есть вы выходите, вы говорите о том, какая хорошая погода. Вы не говорите о том, что у кого-то прекрасная грудь, и там очень какие-то хорошие или нехорошие соски, или кто-то вот ты в этот раз молодец, не то, что мои 15 лет брака, например. Нет, это очень опасная зона. То есть чаще всего выбирается какая-то нейтральная тема. Потом пары расходятся, они внутри своих отношений, которые уже крепкие и сложившиеся, говорят о том, что как это было, что кто чувствовал ревность в какой момент, если кто не туда смотрел, кто что-то не то делал, то почему и как. Если им это нормально, и они могут дальше, они назначают второе свидание. Очень часто это прям крепкие отношения между двумя сложившимися парами.
Угу. Вот. А как долго они могут длиться? То есть вот такие отношения? Столько угодно, сколько пожелают обе пары?
В среднем, как я читала по статистике, это 3 года.
Угу.
Одна пара с другой встречается, одновременно обговаривается, могут ли параллельно быть другие пары. Часто такого не происходит, потому что есть боязнь того, что кто-то занесет какую-нибудь гадость, какое-нибудь генетическое заболевание в эти отношения, что не хочется. Кстати, разницу понимаете между полигамией и полиаморией? Потому что, ну, по сути, очень принципиально разные вещи.
Ну, полигамия — это когда у одного человека есть право на секс с большим количеством людей, а полиамория — это уже другое. То есть это длительные отношения с... И я так понимаю, где все группа участники людей, вовлечены.
Типа. Ну, это, допустим, да? 3-4 человека.
Ну, то есть полигамия, она не предусматривает какой-то верности, каких-то договоренностей. То есть ты можешь для себя это выбрать и другого проинформировать о том, что ты выбрал, или просто это делать, да? То есть иметь сексуальные отношения с несколькими партнерами. Полиамория — это немножечко другое. Тут все основывается на уважении друг к другу и на честности. То есть здесь очень важно, что если приходит, например, третий партнер к вам в семью, или вы там занимаетесь свингом, или что-то другое, какие-то другие вещи, где больше, чем два партнера, вы об этом говорите бесконечно. И очень важный аспект того, что вы никогда не врете друг другу. То есть это запрещено. Тебе больно, ты говоришь, что тебе больно. Тебе классно, и тебе страшно, там, возбудительно, классно, эмоционально подъемно и вообще, короче, трепещуще, ты об этом тоже говоришь. Ты не должен ничего держать в себе, потому что на самом деле в тот момент, когда люди не проговаривают свою ревность, что-то прячут и мужаются, и говорят, да нет, я классный, я это все терплю, я классная, я вообще изи, вообще изи, давай еще кого-нибудь позовем. Нет, это все когда-нибудь взорвется, и взорвется очень криво и неправильно. Люди, вот есть такое классное понимание, что ты можешь расти только с того места, когда ты признаешь свой истинный размер. То есть, если ты такой говоришь, я классный гештальт-терапевт, я уже все знаю в этом мире, короче, то ты раздулся, на самом деле ты эту инфу не несешь, да? У тебя еще есть чему учиться, то ты не прав, ты сдуешься, когда кто-то задаст тебе какую-то конкретику и спросит тебе конкретные вопросы. Есть такая тема, что ты наоборот уже много знаешь, но говоришь, я как бы маленький, глупый и все такое. То есть ты здесь не переходишь к действию, ты не начинаешь практиковать, ты не начинаешь на себя полагаться. Тут ты говоришь, я, блин, начинающий сексолог, начинающий гештальт-терапевт, что-то я не знаю, что-то я знаю, но я вот готова делиться тем, что я уже знаю. Все круто, в этот момент ты идешь на подкаст, ты, короче, говоришь себе, что сейчас я что-то соберу, сейчас я что-то расскажу. Ну, как бы, ребята выпустят, а может нет. Ну, посмотрим на это. Но как бы, ты начинаешь что-то создавать и расти со своего момента. Вот если все удастся, да, ты как бы подрос, у тебя есть некоторый опыт. Не удастся, ну, ты такой, так, откатимся назад и посмотрим, что бы еще сделать для того, чтобы в следующий раз такой опыт, например, шел нормально. Здесь то же самое. То есть здесь ты как бы себе говоришь о том, что, типа, ну, вот какой ты на данный момент.
А вот смотри, такой вопрос. Часто, ну, периодически встречаются такие люди, да, там, девушки в основном, типа, общаются со своим бывшим. То есть можно считать, что это повышенная, как бы, повышенная зона риска для измены?
Ну, наверное, где-то от зрелости партнера, да, зависит, и от ситуации в семье. Если есть такие какие-то паттерны поведения, где партнер говорит, чуть что он бежит к маме, например, ну, вы поссорились, и она убегает к маме, или он там уходит к родителям и все такое, то, наверное, есть необходимость опасаться бывших, потому что, то есть, партнер тебя немножечко предает каждый раз. Он каждый раз решает решать не с тобой, а решает уйти и как бы искать что-то в других местах, да? Также с бывшими. Бывшие — это такая зона, где, возможно, осталось еще... Да, где, возможно, еще осталось какое-то сексуальное напряжение, и самое важное, что вскочить обратно в эти отношения, если оба партнера как бы не заняты, или, может, заняты, но не в крепких отношениях, это очень легко. То есть там зона проверенная. Вы знаете, на какие кнопки нужно нажать, чтобы друг друга возбудить. Тем более, спустя какое-то время это интересно повторить. А mm-hmm. вдруг что-то поменялось, что ты приобрел, какие у тебя новые фишечки.
Чему ты научился?
Да, для каждого это, ну, как бы утешение своего эго. Он меня все еще хочет. Там были уже другие, а хочет он все еще меня. Да, есть такая вероятность, что девушка уйдет к бывшему или парень уйдет к бывшей, да, на один раз, на два раза, чтобы отомстить, изменить или чтобы что-то закрыть, когда ты его обидел. Ну, собственно, мне кажется, здесь уже вопросы к партнеру, типа, ну что ты, парень или девушка, настолько незрелый, что готов это все променять просто один раз с кем-нибудь. Вернувшись туда, откуда ты ушел однажды, mm-hmm. по каким-то причинам, кстати, что очень грустно. Ну все тогда. Вот, вот и все. Вот и конец. Все.
Да.
Вот и куда мы пришли с вашим свингерством.
Да, мне кажется, мы пришли к концу выпуска. Вот куда мы пришли. Ну и что мы хотели бы сказать в конце? Ну, давай скажи что-нибудь от себя.
Слушай, я бы, наверное, подводя тему измен, да, и того, как бы, как люди в это приходят, как они договариваются, не договариваются, хотела бы, наверное, пожелать себя слышать в первую очередь и себе не врать, да, слышать свои потребности и не говорить и не отрицать их для того, чтобы там спустя какие-то годы не оказаться в ситуации, где ты все пропустил, короче, прогулял, проебал, извините, вот, и так-то и не кайфовал, как бы, и ничего хорошего у тебя в жизни и не было, вот. Ну и ценить все-таки то хорошее, что у тебя есть, и как-то, если даже есть что-то, что разнится с вашими отношениями и как бы может причинить боль твоему партнеру, давай лучше проговори это и поговори об этом. Потому что партнер, наверное, делает для тебя что-то хорошее, теплое и приятное, вот, и ты это ценишь. Поэтому уважай его, говори с ним. Вот. Чем больше будешь говорить о честном себе, тем глубже ваши отношения будут становиться. Чем больше будешь врать, тем больше прогрянешь в бытовухе и в том, что вы друг другу не интересны.
Да, я думаю, все наши выпуски можно завершать одной мантрой, что все ваши проблемы нужно решать словами через рот.
Да, хорошая мантра, правда.
Да, хотя, казалось бы, мы говорим здесь о сексе, но все же словами через рот.
Угу. Мне нечего добавить. Ну, на сегодня прощаемся. Мы должны попрощаться и сказать, надеемся, вам было сегодня интересно.
А нам чуть менее стыдно.
Пока-пока.
Это был подкаст «Под одеялом». Скоро повторим.